студии Олег Обухов. Здравствуйте. И ко мне присоединяется моя коллега Елена Глещинская. Елена, привет.
Здравствуйте.
Не менее 90 человек погибли в результате крушения Airbus 320 авиакомпании пакистанской международной авиалинии. Самолет следовал, напомню, в Карачи из города Лахор. Как информировал ранее пакистанский телеканал GeoTV со ссылкой на управление гражданской авиацией Пакистана, связь с бортом была потеряна за минуту до совершения посадочного маневра.
И ранее говорили же о том, что 35 человек погибших найдено на месте крушения самолета. Сейчас уже больше, видимо, идут спасательные операции и что-то там проясняется. Сообщили, что на борту самолета был 91 пассажир и 7 членов экипажа. Среди этих людей было 9 несовершенных людей. Ранее местные СМИ передавали о том, что 32 выживших были госпитализированы. Угу. Насколько это соответствует информации о действительности, неизвестно, потому что власти официально подтвердили о 2 переживших катастрофу человек. Так как всего было 98, видимо, идут еще работы по спасению и будем дальше следить за информацией и как развиваются события, сколько человек удалось спасти.
Что еще известно, несколько часов на месте крушения бушевал пожар. В результате крушения было разрушено несколько жилых построек. Из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели военные. Сообщают, что пожарным наконец удалось потушить огонь.
Видимо, удалось потушить огонь и началась спасательная операция и в жилых кварталах, которые непосредственно примыкают к аэропорту, где было совершено падение
самолета.
Здесь
под обломков пытаются найти людей, выживших, да?
Угу. Естественно. Предварительной причиной этой авиакатастрофы стала техническая неисправность. В то же время газета National говорит о своей версии. Это столкновение с птицами и, как следствие, заклинило механизм вывода шасси. Есть различные версии. Я думаю, пока говорить об этом рано. И сам компания Airbus подключается к расследованию, сказала о возможности командировки своих специалистов и консультаций по поводу этого происшествия. Но еще одну версию крушения, свою версию аварии высказал и летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах в нашем эфире Андрей Красноперов.
Когда у летчиков большие перерывы в полете, как правило, происходят такие случаи, что летчик должен быть в норме. То есть все вот эти перерывы в полете, когда закрывает полет, потом восстановление должно происходить по плану летной подготовки. Некоторые на это закрывают. И поэтому у всех есть, как сказать, понимаете, навык со временем. И даже после отпуска летчик приходит, он получает разные полеты, контрольные на отпуска на тех полетах, которые уже летал. У него все есть, но он должен получить контрольные полеты. Его проверяют. Вряд ли, что здесь такая была система, но должна везде быть система после перерывов.
Ну вот МИД России сообщает о том, что россиян нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане. У нас есть возможность поговорить обо всем об этом вместе замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майором, заслуженным военным летчиком России, кандидатом технических наук, независимым экспертом Владимиром Поповым. Владимир Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Владимир Александрович, высказывают разные мнения причины крушения этого самолета. Вы наверняка знакомились с ними и слушали, что говорят сейчас в эфире. Что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, говорить, конечно, сейчас так вот, не имея конкретных данных, очень тяжело, но мы вариации можем провести как бы на тему, да?
Хорошо, вариация, давайте.
У нас существует определенная. Смотрите, при заходе на посадку, как правило, все идет гладко, как мы говорим, если нет отказов авиационной техники. Это сразу первая причина. Если мы говорим о причине отказа авиационной техники, то здесь выходит на первый план. Это отказ системы органов управления. А там, если это современный аэробус типа 320, то электронная система управления через электросети идет и через компьютеры. Это понимаете, что трудность очень большая. Вдруг, если отказывает, что? что-то. Пример. У нас Суперджет 100 5 мая прошлого года. В Шереметьево садится аварийная посадка. Какие результаты? А там отказала первая система компьютерная, вторая, и только резервная, третья в ручном режиме обеспечивала какую-то работоспособность. Вот если по этому сценарию там пошло, то, соответственно, и результат такой. Управление начинает запаздывать на реакции. Джойстиком начинает как бы двигать, это штурвальчик такой небольшой, значит, на борту стоит у командира экипажа с левой стороны, у правого летчика с правой. Соответственно, запаздывание сигналов электрических намного получается, ну, там доли секунды, но это получается уже намного, когда отклонение рулей не соответствует еще. А скорость маленькая достаточно уже на посадочном курсе. И вот это запаздывание сказывается все больше и больше по мере приближения к Земле и по мере погашения скорости. Вот один из вариантов.
Владимир Александрович, вот высказывалась ранее такая версия, что, возможно, у пилота был перерыв между полетами из-за там пандемии, из-за карантина, из-за самоизоляции. Возможно ли потерять, скажем так, или там утратить
такой
часть
навык потерять навыков? Потерять до такой степени, чтобы не справиться с управлением самолетом именно на посадочном курсе, когда ты... Ну, какой перерыв? Ну, месяц был пусть у него.
Допустим,
полтора.
Да.
Это я максимум говорю. Вы знаете, что в этих случаях даже разрешается, ну, практически выполнять полет сразу. Вот мы приезжаем из отпуска, выходим на полеты. Да, есть возможность. Нам, конечно, обязательно дают контрольный полет. Так, один или два. А бывает так, что если многоместный самолет, как вот здесь, да, то правого летчика хорошо подготовленного садят. А ты, как командир на левом кресле, выполняешь полет вроде самостоятельно и вроде под присмотром, и документально это подтверждается потом. Понимаете, в чем дело? Я не думаю, что, конечно, может такое сказаться, но не до такой степени, я думаю.
Угу. Владимир Александрович,
Второе предположение, да, если можно, это в таких случаях вот бывает, если вдруг что-то с тягой случается, то есть двигатель может отказать или потеря тяги получилась на правом двигателе. Вот я смотрел и записи, он так с небольшим правым креном уходил, там что-то. Если это еще, то тоже трудности, конечно, встречаются. Но чтобы до такой степени стресс-фактор воздействовал на летчика, который имел, допустим, даже месячный перерыв в полетах, я думаю, что это не критично было. Что-то связано все-таки.
Да, Владимир Александрович, а вот что касается тех же самолетов, они же больше двух-трех месяцев простояли на стоянке. Они, может быть, мы не знаем, как там в Пакистане они обслуживались, не обслуживались. Вынужден был простой, и авиакомпании несли ущерб в связи с этим. Возможно такое быть? Да, возможно такое быть, что просто это был один из первых, кстати, рейсов, который после отмены там карантина. И возможно такое, что самолет просто не был готов.
Что-то не досмотрели,
что-то,
да, ты имеешь
досмотрели,
в виду?
Что-то не досмотрели, да.
Вот, ну, то, что халатность, элемент халатности мы тоже не будем исключать. Это действительно бывает. Но, как правило, соблюдение нормативных требований вот по, как бы, чекам, по подготовке, по технологии. Вы знаете, это же перед прокурором каждый отвечает. Даже самый, как бы говорится, расхлябанный пусть техник, он все равно проверяет и выполняет свою работу, потому что его кто-то тоже контролирует. Дело другое, если компания принимает решение сэкономить на этом деле и не дать возможность там сутки, двое проверить самолет длительной стоянки, который находился, и его по восстановлению, как мы говорим, к эксплуатации. Там нечего восстанавливать, там надо проверить просто заправку, тяги определенные, включение-выключение приборов. Такая вот мелочь, в общем-то, казалось. Но она по объему очень большая, конечно, и ответственная эта работа. То гарантировать, конечно, ничего нельзя.
Вот у нас же тоже скоро, возможно, разрешат полеты, в том числе и международные, и междугородние.
Безусловно.
То есть все самолеты
надо
должны
какую-то... Надо обращать внимание, да, и прежде всего не экономить на безопасности полетов. Вот где проблема. И все-таки давайте тоже скажем откровенно нашим слушателям, что и в российских структурах на авиатранспорте, да и на других, сегодня превалирует руководящий состав, который является хорошим менеджером, понимаете, но не специалистом. Пусть они не обижаются на меня. Раньше было так. Компанию возглавлял или отряд возглавлял, конечно, летчик. Ну, в крайнем случае, там, штурман хорошо подготовленный или инженер, особенно если летающий. Но в основном всегда летный состав, летчики были. Не потому, что мы слишком умные. Нет, мы как и все. Но, зная ответственность, зная степень вот, весомости всех параметров, которые готовится самолет, по которым готовится самолет к полету, скорее всего, мы соблюдаем намного лучше, чем, извините, бухгалтера.
Владимир Александрович, мы обсудили летчиков и самолеты, а вот знаете, у меня еще какой вопрос был. Я смотрела вот кадры с места аварии, видео, и там видно, что жилой сектор расположен, ну, совсем близко, рядом с аэропортом. Это ж не только в Карачи так, это во многих городах очень близко.
К сожалению, да.
Да, это да, нельзя, это никак избежать.
Раньше, почему, вот я этим делом занимался конкретно, вы знаете, вот спрашиваете вопросы, которыми я занимался, действительно, когда находился на службе одно время. Я отвечал за безопасность строительства зданий, сооружений, высотных сооружений, особенно так вблизи аэропортов и аэродромов всего Советского Союза в то время. Но мы за это, в общем-то, и отвечали. И эти порядки были очень строгими. Безусловно, я скажу, что ну, вот в западных странах, особенно вот в юго-восточных странах, может быть, на это мало обращают внимание. У нас были строгие ГОСТы. Стандарты государственные, СНИПы были, это строительные нормы и правила, по которым на удаление от КТА, это центр аэродрома, центр взлетно-посадочной полосы, контрольная точка аэродрома называется, на удаление 15-20 километров нельзя было строить высотные сооружения типа антенн больших, радиолокационных там или мачт телевизионных, потом высотных зданий, сооружение трубы какие-то там. Во-первых, это и выбросы дыма там, все это вот промышленность. Более того, строительство по курсу захода и сегодня запрещено и по курсу взлета вот, относительно взлетно-посадочной полосы. На удалении 15-20 километров. Нецелесообразно это делать. Есть нарушения. Ко мне вот обращались как-то недавно, вот буквально, наверное, месяца три назад тоже поговорили в Шереметьево, что новую полосу построили, там над домами много шумят, самолеты летают, особенно в ночное время. Я им сказал, говорю, а вы спросите у застройщиков, каким образом они построили ваши дома по курсу практически взлета самолетов. Значит, что у нас вот эта вседозволенность, а не демократия сегодня. И в нормах и правилах это все оговорено. Сегодня, по-хорошему, сносить надо такие дома. Уничтожать, убирать, если вы хотите безопасно летать. И жить спокойно. А вот когда застроили все это дело, как-то компании эти осуществили, ну, понимаем как. За деньги все делается у нас. А за большие тем более.
Увы, да, случается. Случается. Владимир Александрович, в завершение беседы нашей с вами вопрос такой по поводу, опять же, крушения. Сколько обычно времени уходит на то, чтобы выяснить причины крушения? В среднем.
Знаете, этот вопрос очень такой риторический, поскольку можно найти черный ящик, как мы говорим, записывающую аппаратуру, контрольную, проверить это все, если она в хорошем состоянии, и в течение двух недель да, уже разложить все и предварительно что-то можно сказать. В других случаях, когда это нужно, понимаете, каждую эту пленочку склеивать там, где-то накопитель этот восстанавливать, составлять, по крупицам собирать все это, то месяцами, а в некоторых случаях и до года доходит, когда можно получить внятный ответ, все разобраться и, как говорится, разложить по полочкам.
Спасибо огромное, Владимир Александрович, за ваше разъяснение. Зам главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов о крушении лайнера Airbus авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии».